В этом подкасте мы иногда ругаемся матом, так что если вам меньше 18, пожалуйста, подождите до совершеннолетия.
Серебро проводит жесткий кастинг парней. Среди голых парней Алекса учит Тимати не ревновать. Стоит голый Дима Билан с крыльями ангельскими и в очках, и написано: «Не вижу ваших рук, я слепой Купидон».
Понятно. Привет, меня зовут Шурик Горбачев, я журналист, редактор, мне 36 лет, и я помню, как модные ребята неиронично носили гриндерсы и мартинсы.
Привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист и редактор ИМИ-журнала. Мне 24 года, и в моем отрочестве были популярны патрули.
Патрули, я даже не знаю, что это такое. Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем отечественную поп-музыку последних 30 лет.
Один выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 91 года до наших дней.
Основа нашего подкаста — совместная книга «ИМИ» и афиши «Не надо стесняться». Это устная история 169 песен, которые знают все. Для этой книжки мы поговорили с сотнями певиц, продюсеров, режиссеров и поэтов и будем иногда цитировать эти интервью.
Эту книгу уже можно купить в лучших книжных магазинах страны и в интернете тоже. Подробности на сайте ИМИ. Ссылку мы оставим в описании подкаста.
И сегодня мы обсуждаем тему «Стиль», то есть как поп-музыка выглядела и как то, как она выглядела, влияло на нас.
Что носили звезды, что они не носили, и что было модно, что нет.
Предлагаю начать с того, почему мы вообще обсуждаем поп-стиль, потому что, ну, вообще-то это не то чтобы какая-то очевидная штука, и, например, в случае электронной музыки какой-нибудь, да, или даже рокеров, стиль — это не первое, что приходит в голову, а вот в случае поп-музыкантов, например, мы видим, что, ну, скажем, новости про поп-музыкантов зачастую вовсе не про то, что они там записали или спели, а именно про то, как они выглядят, да, там Анна Седокова поразила всех своим роскошным нарядом. Как ты думаешь, почему именно в этом жанре так это работает?
Вообще, в контексте этой темы я вспомнил одну историю, связанную с Натальей Подольской. Была такая, или есть, точнее, есть певица белорусского происхождения, которая на «Пятой фабрике», по-моему, выступала.
Да,
она... Короче, у меня есть флешбэк из детства очень конкретный, когда она выступает в таком изумрудном платье с огромным декольте. И, значит, ее там поднимают какие-то танцоры во время этого выступления. Она исполнила песню «Поздно». И как бы весь ее спич перед этим лайвом, собственно, вот эта дневниковая запись «Фабрики звезд», был как бы не о том, как, какие там, не знаю, эмоции, чувства эта песня вызывает или чем она пронизана, а типа главное, чтобы платье не развалилось и сиськи не выпали. Вот примерно такая история. Мне кажется, что просто на самом деле, поскольку поп-звезды — это как бы герои телеэкранов, фотокамер и так далее, у них должен быть цепкий образ, который потом можно как бы пересказать и, в принципе, или нарисовать, например, на картинке. И в этом плане наша с тобой, Шурик, общая знакомая Катя Шалоносова,
так,
автор проекта «Kate & V» и участница группы ГШ, она как-то сказала такую фразу, что успешного поп-артиста его можно нарисовать на бумаге как карикатуру. То есть там типа даже ребенок типа условно может это воспроизвести. Например, не знаю, возьмем Верку Сердючку. Это как бы два...
Я не смогу нарисовать Верку Сердючку.
Ну, я смогу. Я смогу. Это просто звезда на голове как бы.
А, звезда на голове. Ну да, хорошо.
Вот.
Но вообще это интересная мысль. Я сюда тогда другую цитату верну. Значит, я, как всегда, готовясь к выпуску, почитал каких-то, значит, академических исследователей. И вот такой человек по имени Филипп Ауслендер, о котором я, честно говоря, ничего не знаю, но который писал много про видеоклипы и про музыкальный стиль, именно внешний, он вводит в своих текстах понятие «музыкальная персона», которое, собственно, означает музыканта в тот момент, когда на него направлен взгляд, да? И это касается, в первую очередь, именно поп-музыкантов, мне кажется, да? Потому что, ну, по сути, поп-музыкант всегда является этой персоной, как только мы его видим. Это, мне кажется, отличается, например, от тех же рокеров, да? Потому что, вот давайте сравним Пугачеву и Гребенщикова, например, да? Ну, вот, казалось бы, это, в принципе, культурно сопоставимые величины по значимости. Но при этом про Пугачеву мы как бы знаем все с точки зрения ее там личной жизни, как она менялась, как только она где-то появляется публично, это становится поводом для обсуждения каких-то таблоидов и так далее. А про Гребенщикова мы очень, в общем-то, мало знаем, хотя он там, у него тоже, наверное, были какие-то разные женщины, там, романы, что угодно. Он, грубо говоря, контролирует свой образ, по крайней мере, вот в классической этой медиа-парадигме, да, когда у тебя есть СМИ, там, которые за тобой следят, у него гораздо больше контроля, потому что, ну, в общем-то, когда он просто выходит покушать в ресторан, он, в общем, никому особо не нужен. А поп-музыкант нужен, да, он уже персона, он играет роль.
Но мне кажется, это в целом связано с тем, что попса, она как бы неотделима от интриг.
И, наверное, еще она неотделима от денег. Я думаю, что вот еще в чем дело. Потому что, ну, понятно, что любой музыкант там зарабатывает деньги, все мы встроены в проклятую схему капитализма, но поп-музыка, она в наибольшей степени про бизнес, да, наверное, наиболее открыто, наиболее честно, наиболее нарочито, что ли. Она подчеркивает этот момент. Вот я в этом смысле могу вспомнить фрагмент из интервью Александра Войтинского, создателя, продюсера группы «Звери».
Александр Войтинский, продюсер группы «Звери». Вообще, музыкальный проект продает не музыку, а человека. Очень простой пример. Если в одном зале кто-то играет песни группы «Звери», а в другом группа «Звери» играет чужие песни, то куда пойдут фанаты «Зверей»? То-то и оно. Никому не нужна музыка. Нужен человек.
И в этом смысле это значит, что тебе всегда себя надо продавать.
И продавать, и напоминать о себе, потому что условный Гребенщиков может молчать и вынашивать там какое-то рок-высказывание несколько лет, а вот с попсой как бы дела обстоят иначе. Тебе нужно постоянно, ну, короче, поддерживать этот медиа какой-то вихрь, и поэтому любое появление, да, сильно становится, ну, как бы инфоповодом.
Это, кстати, хорошая мысль, но вопрос в том, насколько это работает сегодня. К этому мы, наверное, вернемся чуть позже. Я еще тут хотел сказать, на самом деле, понятие музыкальная персона, ну, честно скажем, не нужно быть там Филиппом Аусландером, чтобы его выдумать. Ну, тоже мне, как бы, да, мы на литературе в школе, на уроках учили там образ, там, да, персонаж, рассказчик, вот это все, это примерно туда же. Но мысль, которая у него мне понравилась, это про то, что он говорит, что, типа, поскольку музыкант всегда является персоной, когда на него направлен взгляд, когда он публичен, то нет никакой проблемы с выступлением под фонограмму, да. Это, по сути, хорошая возможность предложить, описать свою персону. И людей интересует твоя персона, а не там, насколько ты живьем играешь. И в этом как раз тоже как бы некое отличие структурное, да, поп-музыки от того же рока, где, ну, как бы принято обращать внимание на качество игры. Оно может быть специально хорошим или специально плохим, но в любом случае как бы важно, что это все живьем. А в поп-музыке это не важно, потому что немножко не то предмет как бы экспонирования. И прежде чем перейти уже к совсем конкретике, предлагаю еще просто классифицировать, где поп-стиль проявляется. Какие у нас есть носители? То есть, наверное, это видеоклипы, наверное, это концерты, и что еще? Наверное, это медиа. И, наверное, дальше мы будем говорить о том, как эти медиа меняются на протяжении 30 лет, потому что, ну, они изменились довольно сильно, и степень контроля как бы артистов за своим образом изменилась довольно сильно. То есть, грубо говоря, раньше у нас были постеры, а теперь у нас есть Инстаграм. А у тебя, кстати, были постеры в твоем детстве?
У меня были постеры, но, правда, в основном это были постеры как раз-таки с рокерами, но я вчера на Авито специально искал старые номера журналов «Молоток», «Браво», «Все звезды» и так далее, и нашел там неплохие заголовки, предлагаю как бы их зачитать. Это, по-моему, все с журнала «Браво». «Серебро проводит жесткий кастинг парней». Вот, значит, на обложке группы «Серебро», которая снята с нижнего ракурса. «Среди голых парней Алекса учит Тимати не ревновать».
Как-то акцент на голых парнях все время, да, интересный, да, как бы
и далее
аспект.
Стоит голый Дима Билан с крыльями ангельскими и в очках, и написано: «Не вижу ваших рук, я слепой Купидон».
Великолепно.
Да, но, но моя любимая сейчас вот все-таки надо забить гвоздь. Это вот, значит, если помните такого скрипача, певца Александра Рыбака,
конечно,
который в 2009 году выиграл Евровидение. В общем, он стоит со скрипкой на обложке, и внизу надпись: «Ищу фанатку».
Понятно.
Давай, в общем, поедем в 90-е, и мне кажется, вот тут самое время вернуть понятие моды, потому что все-таки мода в попсе, она неотделима от стиля и, в принципе, от понятия персоны,
конечно,
о котором ты говоришь, да. И в этом плане мне, конечно, очень нравится определение моды, которое сформулировал Александр Васильев. Это такой историк моды, немножко безумный. Как бы,
даже, ну, я его знаю, хоть у меня нет телевизора.
Да, да, и меня тоже, но, в общем, он ведет на Первом канале передачу «Модный приговор».
Это форма бизнеса, которая основана на внушении. Надо внушить большой группе людей идею того, что то, как они выглядят, абсолютно непотребно. Но они будут прекрасными, как только они купят вот это платье.
Мне кажется, это, в принципе, очень крутая идея недоступности. Ну и в целом она характерна для попсы, мне кажется, тоже, что ты как кумир выглядишь недоступно, и тебя не просто достать.
Согласен. И мне кажется, что это как раз очень про 90-е, потому что сейчас уже немножко по-другому, и даже в 2000-х было уже немножко по-другому. А вот в 90-х, мне кажется, я бы сказал, что вот эта вот дистанция, обозначение дистанции, это одна из главных функций поп-стиля. Я бы выделил в качестве одной из важных этих стилевых направляющих, скажем так, такой аристократизм. Что я имею в виду? Тут надо примеры привести. Это вот эстетские клипы, которые разворачиваются в пространстве воображаемого, а не реального. В духе, например, первых клипов Алены Свиридовой. Да, «Никто никогда» — мой любимый клип, который я лично залил на YouTube, потому что его там не было много лет назад.
Ведь никто никогда не любил.
«Розовый фламинго». Клип, на самом деле, Ветлицкой «Посмотри в глаза», потому что он тоже как бы разворачивается в сеттинге нереального. Да, это кино, это съемочная площадка.
Чистая Мадонна, как бы там.
Да, и это такой прием. То есть ты в пространстве, где все искусственное, да, все воображаемое.
Да, как бы. Еще, мне кажется, можно вспомнить «Самого белого мотылька» Меладзе, где есть убийство, барочный какой-то диван.
Там да, можно... Меладзе ранний абсолютно тоже вот такой весь из себя такой очень аристократичный. Вот там...
Эти рубашки с широким воротом.
Да, и да, красивый, такой джентльменский. Очень в этом смысле хороший контраст, если сравнить там самый первый его... Ну, это даже не клип, какое-то концертное выступление, но вот которого я впервые увидел Меладзе, с песней «Лимбо», где он просто в каком-то клубе поет песню. А потом вот начинается вот эта вот «Не тревожь меня душу скрипка», моя любимая песня «Ночь накануне Рождества», и там уже вот такой абсолютно, ну, как бы европейский человек, который тебе что-то как бы рассказывает, да, это не про роль. И мне кажется, апофеоз этой штуки отчасти это клип Лики «Одинокая луна». Там, с одной стороны, показана Москва, как бы, и это какой-то киношный сюжет про вампиров, клубы, наркотики, любовь, предательство. А с другой стороны, это Москва абсолютно такая мифогенная. Ты понимаешь, что ты в этой Москве никогда не окажешься, и все ее персонажи — это какие-то вот эти вот иконические, значит, звезды клубной Москвы 90-х. Там рядом сидят Бондарчук и Сергей Паук-Троицкий, Иван Салмаксов такой важный, как бы диджей-промоутер, Гоша Куценко, Игорь Григорьев, главный редактор журналом. То есть это такой круг для своих, да, и тебя в него не приглашают, тебе наоборот показывают, как бы, что тебе туда входа нет. Это рифмуется с вообще историей в 90-х про такую, как бы, невозможность социального трансфера, про то, что ты, как бы, можешь, на самом деле, перейти на эту новую ступень социальную, финансовую, да, только каким-то чудом. Вот так возможен социальный лифт в России 90-х. Он, как бы, не едет, он исключительно прыгает.
Ну, собственно, да, как бы вспоминая то интервью Лики Стар для книжки, нашей книжки, мне еще понравилось, что ее монолог, он выглядит как вот, не знаю, монолог героя романа Берта Истенеллиса какого-нибудь. Ну, то есть,
абсолютно.
Да, то есть там вот я, например, зачитаю, что «И вот еду я как-то на машине на своем Мерседесе-кабриолете ярко-красного цвета и встаю в пробку перед Смоленкой». То есть это прямо, короче, лайфстайл очень хорошо считывается.
Да-да-да, и дальше она там говорит про то, что мы диктовали моду, мы диктовали вкус, мы были бандой московской, все вокруг друзья. То есть вот ровно это ощущение некого своего круга, в который не приглашают на самом деле слушателя, его приглашают только посмотреть. Да, эта дистанция задается киноэкраном или чем-то. Научи меня
плохому. На самом деле в 90-е все-таки в плане вот стиля, да, или моды, было, короче, измерение, такое фрик-измерение, то, что все-таки некоторые артисты, они предлагали тебе какую-то совершенно иную форму существования. Ну, то есть,
вот, да, это, бы, конечно, другой, да, другой, да, другой, как бы, аспект.
Мне кажется, это тоже нам важно сейчас проговорить. Потому что там артисты типа Шуры, Никиты и так далее, они, собственно, задавали какую-то такую трансгрессивную повестку.
Повестку, да.
Вот, да. Или там, например, я вспоминаю Акулу из клипа «Кислый диджи», которая там типа в гриме какого-то инопланетянина левитирует над танцполом. То есть это была такая девиантная штука, граничая там, не знаю, с фэнтези, с сай-фаем и так далее. Мне кажется, что это тоже
да,
важно.
Да, это такой карнавал.
Ну да, вот карнавал, он как бы вне зависимости от твоего социального статуса, чиновник ты там или милиционер, или школьник, там и так далее, ты можешь просто надеть на себя маску и быть кем угодно, быть свободным.
Интересны корни этого карнавала, потому что кажется, что это какая-то очень девяностническая штука, а на самом деле, видимо, нет. Даша Журкова, такая замечательная исследовательница всякого визуального кода поп-музыки, я вот прочитал ее статью в журнале «Обсерватория культуры», где она рассказывает про трансформации визуальных репрезентаций музыки на советском телевидении, и там она ровно рассказывает историю про то, как от 60-х, где эти репрезентации очень такие домашние, да, то есть это голубые огоньки, люди сидят за столом, мы как будто сидим за столом вместе с ними, когда смотрим телевизор. Это приходит вот к карнавалу 80-х, к утренней почте, к формированию культа звезд, к появлению вот таких эксцентричных персонажей, которые претендуют на такую, ну, как она пишет, тотальность своей модели поведения, да, к созданию таких вот в поп-музыке пространств утопических, таких комфортной, какой-то курортной жизни, там в утренней почте очень много каких-то зарисовок там из Одессы, из каких-то таких вот пляжей, и она пишет, что вот эта безудержная нарастающая карнавализация с ее смещением верха и низа и постоянной сменной ролей, игрой со смыслами, у нее есть в 80-х привкус нарастающей катастрофы, грядущей. будущее, да, что вот как бы сейчас это все... То есть мы как бы пляшем, ожидая некоего конца. А в 90-х это карнавал после конца. Грубо говоря, в 80-х это такое, ну, не то что предвкушение, да, а это скорее попытка вообразить, что все дозволено в таком вот гетто культурном. А в 90-х уже реально все дозволено, как бы все это, бог умер, как бы коммунизм тоже. Можно сказать, что это фрик-линия, она такая ницшеанская часть. Что-то я загнался немножко, конечно. Научи
меня плохому. Я тут хотел, вот, заканчивая эту нашу линию про фриковство, наверное, все-таки подчеркнуть, что... Ну, то есть это действительно утопическая картина, потому что ты вот этой свободы все равно не можешь достигнуть. И в качестве иллюстрации, мне кажется, уместно привести здесь фрагмент из передачи «До 16 и старше». Там был сюжет, я его нашел на Ютубе, с показа Андрея Бартенева, mm-hmm. такой очень эксцентричный модельер, у которого mm-hmm. какие-то постоянные конструкции вместо костюмов. Ну, в общем, если вы загуглите, вы все поймете. Ну, там такая очень немножко, видимо, прибухивающая репортер, которая спрашивает, собственно, вот этих бедных девушек и парней, которые одеваются как пришельцы и ходят по подиуму. И, значит, репортер ее спрашивает.
А вы в таком костюме могли бы выйти в город, если бы не заплатили побольше туда?
Да, но на самом деле тут важно отметить, что вот эта вот фрик-повестка, она не то чтобы какая-то специально провокационная или как бы вторгающаяся стороны. Это органическая часть поп-культуры 90-х. В этом смысле, например, любопытно пересмотреть клип Аркадия Купника на песню «Свадебный марш». Да, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Ну, то есть такая юмористическая, безобидная совершенно вещь, казалось бы, вообще как бы не коррелирующая вот со всеми этими чудами в перьях, но там, в частности, в какой-то момент вдруг вообще немотивированно появляется какие-то полуголые мужики, значит, в каких-то там ремнях кожаных и фуражках начинают танцевать с укупником, который сам переодет женщиной. В общем, там какая-то абсолютно тоже вот такой как бы карнавал трансгрессии, сексуальности, гендера и всего чего угодно. И это возникает вот в таком абсолютно комфортном пространстве. И с другой стороны, тут же очень классная история про Шуру и его появление на песне «Год» 98-го года. Это просто, ну вот, мне кажется, мы сейчас послушаем, если можете, посмотрите. Да, там очень классно, потому что люди, которые представляют Шуру на сцене, они явно сами как бы немножко в ахуе от происходящего, и они говорят, наш корабль там что-то плыл-плыл и доплыл вот до такого пиздеца, как бы, как Шура, значит. То есть они реально три раза повторяют, что типа, ребят, внимание, сейчас будет что-то такое как бы стрёмное.
За время музыкального круиза наш корабль, песня 98, повстречал на своем пути немало интересного.
Впервые в «Песне года» принимает участие весьма экзотичный и очень экстравагантный певец.
Вот, и дальше выходит этот Шура, действительно в каких-то перьях, у него какие-то несусветные абсолютно подтанцовка, поет песню «Не верь слезам», великую. И сам Шура в разговоре, в интервью, которое для него для книжки бралось, он тоже вспоминал, что это был какой-то невероятный триумф, то есть всех людей просто порвало в зале, типа на «Песне года» нельзя было вставать, а все встали. То есть это было такое, что такое перепахивающее, какой-то катарсис такой, да, что вот эти фрики, значит, они среди нас. И мне кажется, вот конец 90-х, это, конечно, в этом смысле такая яркая эпоха. Потому что, ну, там же этот рейв, да, как, вот рейв тоже, по сути, поп-культура нормализует рейв, там, в виде, там, группы Демо, Вирус и так далее, тоже как в таких немножко фриков, да, вот в этом всем латексе, цветном и так далее, и так далее. Научи меня
плохому. Мы уже сказали ранее, что в 90-х, в конце 90-х, в принципе, ну, это и в целом какая-то мировая тенденция, что вот культура рейвов, клубов, дискотек, да, диджеев, она как бы проникает в поп-музыку, она становится так чартовой, и как бы, мне кажется, что поп-культура нулевых, именно вот постсоветских, да, она как раз, ну, поскольку у нас все идет с небольшим опозданием в культуре, она вот как раз была центральной, и я, естественно, в нулевые не ходил ни в какие клубы. Короче, это действительно был важный какой-то культурные места силы. И мне кажется, что вот надо посмотреть, кто в этих местах силы
обитал,
и обитали ли там наши дорогие поп-звезды.
Да, конечно, обитали, мне кажется, но в этом смысле любопытно, что вот этот рейв, который как бы чуть-чуть так вспыхивает в поп-музыке на рубеже 90-х и 2000-х, на самом деле очень быстро замещается гораздо более безопасной, комфортной, отполированной, да, культурой, ну, вот такого, как бы, хаосового люкса, назовем это так, да, как бы, культура фейс-контроля, культура как, гламура, да, того же самого, то есть...
Ну да, как бы нет кислоты, но есть кристалл и так далее.
Да, кристалл шампанское имеется в виду, друзья, да. А не то, что вы подумали. То есть, грубо говоря, если в 90-х стиль — это то, на что ты можешь только смотреть, то в 2000-х это стиль, это то, что можно купить. И это, мне кажется, очень сильно, на самом деле, связано еще с глянцем. То есть вот мы говорим про медиа, да, и 90-е, сильно постеры, журнал Cool, с постера на тебя смотрит чувак, которого ты можешь просто как бы, ну, не знаю, обожествлять. Он от тебя ничего не хочет, он просто как бы смотрит с постера. Это очень характерный такой постерный взгляд. А в 2000-х на тебя уже поп-звезды смотрят со страниц глянцевых журналов, и там написано, во что они одеты. И сколько это стоит. То есть как бы тебе говорят, вот, в принципе, ты можешь быть таким, если ты заработаешь денег. И надо сказать, что я тоже, в общем-то, в 2000-х не ходил в клубы такого рода, ну, потому что мне как бы казалось, что это не очень правильная эстетика. И это тоже любопытно, потому что это тоже такая недоступность, но которую ты уже сам выбираешь, то есть...
Ты даже не пытался зайти, ну, там, например, в клуб Дягилев?
Нет, вообще, то есть при том, что я работал в журнале «Афиша», да, как бы 2005 года, который как раз был таким вестником, в частности, всей этой истории, да, он писал про Дягилев, про вот эти все проекты Лазаревича и Горобия, это, ну, да, вот, да. Главные московские клубные промоутеры 2000-х, которые были раньше, сезонные, весна, лето, зима, осень.
Потом был Дягилев, да.
Потом был Дягилев, до того еще был клуб «Фабрик» важный. Я читал все эти тексты, я читал там журнал «Афиша» как читатель до того, как пришел туда работать, от корки до корки, но прийти туда мне то, что, ну, вот как бы это была какая-то смесь не отвращения, а отторжения, наверное, и страха просто. Я был уверен, что меня туда не пустят, конечно же, я был типа лох, да, что у меня недостаточно денег, чтобы туда прийти. И в этом смысле вот как бы поп той поры, он во многом про это, про демонстрацию того, чего ты можешь достичь, если ты заработаешь денег достаточно.
Да, но он еще, мне кажется, он про это. Он про вот эту рыбную чешую, блеск, там какие-то...
Стразы.
Да, стразы, губы уточкой и все остальное.
Бренды появляются, да, да. Как бы как какой-то важный элемент.
Да, но еще все-таки в этих клубах действительно играют диджеи, и это неотделимый, то есть при всей как бы абсурдности, что этим людям на самом деле, и у них там ложи, амфитеатры в клубах и так далее, им на самом деле как бы не нужны эти диджеи. И я, например, вспоминаю сериал «Клуб», который, в принципе, это проект канала MTV Россия, там, где в камео появлялись там куча современных звезд, звучала музыка, которая, то есть, была тогда актуальна, там, Тимати, Легалайз и все остальное, что, по сути, это как раз вот, помимо того, что у этого сериала была функция показать всем, кого не пускают, или кто еще не, как бы не дорос до того, чтобы его пустили, что происходит в клубах. То есть там прям почти документальные есть кадры, собственно, вечеринок. Там есть очень классный момент, значит, когда там сюжет абсолютно Санта-Барбара. В общем, даже не нужно вникать, я думаю, что... Да, сценаристы очень сильно веселились, когда писали этот шедевр. Там, в общем, идет диалог двух героинь, они сидят на диване, а позади играет диджей с винила, но он никому вообще не нужен. То есть вот это вот образ как бы просто фоновой музыки, ну, в смысле, в клубах именно диджейской, это, мне кажется, очень, очень сильная штука.
Да, еще тогда были популярны вот эти термины типа препати, автопати.
Да, да,
вот,
да.
Как бы типа вот это место для препати, а это для авто, и это везде играют диджеи. Но да. И диджеи при этом становятся поп-звездами в том числе. То есть диджей-то становится, по сути, синонимом как бы стиля некоего. И это забавно, потому что, ну вот, наверное, там самый яркий гимн этой эпохи — это «Moscow Never Sleeps», диджея Смэша. В чем его диджейство заключается в этом треке, не вполне понятно. Ну, то есть это типа авторская музыка, чувак песню написал, да? Но поскольку, видимо, там какой-то, значит, вот бит как бы электронный, да? И поскольку это классно быть диджеем...
Но вообще, на самом деле, сделал такое небольшое отступление, что диджеи, которые пишут музыку, да, они ориентируются на то, что зайдет на танцполе. И очень классная была, на самом деле, история у Смэша, что он как раз-таки, ну, в прайм-тайм ставил этот трек и обкатывал, как бы смотрел, заходит или нет. И он заходил. То есть он увидел, что люди в Дягилеве, по-моему, он играл в Дягилеве. То есть
да. Он играл в Дягилеве,
была
его основная
площадка, да.
Да.
И как бы приходили туда одни и те же люди, одна тусовка, типа одни эти гламурные ребята, и они уже выучили слова, как бы, и это был гимн. И вот мне кажется, это как бы классно, что то есть диджейство скорее его заключалось в том, что он понимал, что вот как бы именно этот бит, именно эта структура, она заходит сейчас.
Ну, в этом смысле, да, но я бы еще хотел обратить внимание на клип «Moscow Never Sleeps», который очень характерно как бы описывает, как работает вот этот вот стиль 2000-х, поп-стиль, да, потому что это клип, по сути, про эмансипацию через деньги. Там происходит следующее. следующее. Значит, там две героини, девушки красивые. Одна, значит, работает горничной, другая работает на автомойке, моет машины. Ну, понятен семантический ореол этих образов нам, белым цисгендерным мужчинам, очень хорошо. И дальше как бы происходит то, что они, типа, бросают свою работу, садятся в точилу и едут, и их подхватывает, значит, собственно, я так понимаю, диджей Смэш, главный герой, открывает им двери всюду, и в конце они пьют, сидят дорогое шампанское в клубе. То есть ты можешь всего достичь, вот твой социальный лифт, да, как бы это деньги, это знакомство.
Это тусовка.
Это тусовка, да, и вот это определяет, собственно, как все это выглядит. В этом смысле я еще бы процитировал, у этой песни есть как бы ремикс Тимати. Он очень характерный, который буквально перечисляет вот эти признаки стиля, которые, значит, характеризуют поп-эпоху 2000-х. Да, пепсы, кабаны, верту, охраны. Блять, я не знаю, как он это читает. Ладно, наверное, это будет какой-то фрагмент трека. Пепсы, кабаны, верту, охрана, VIP, клубы, звонки Листерману. Тебе по карману такая программа, значит, ты король Москвы. Если же нет, то что ты бандуешься? Сиди и дрочи, перед кем ты рисуешься? Дешевый фонд, это голимый фонд. Ты не знаешь законов Москвы. То есть, по сути, Тимати повторяет как бы знаменитое выражение Сергея Полоцкого, девелопера, печально впоследствии известного, который, значит, где-то в середине 2000-х дал знаменитое интервью и сказал, что его, как бы, если, типа, у кого нет миллиарда, дорогие москвичи, может идти в жопу. Вот буквально там так и было сказано. Научи меня плохому. А вот что еще в 2000-х важно, мне кажется, так это то, что происходит уже упоминавшаяся нами в прежних выпусках индустриализация поп-музыки, и стиль начинает, помимо прочего, программироваться. Да, вот если почитать в книжке «Не надо стесняться» интервью клипмейкеров разных лет, то в 90-х они такие все как бы... Типа, вот мы придумали, или мы там позаимствовали какой-то образ, да, в этом нет какой-то стратегии. Да, например, там, как Максим Осадчий, который снимал все клипы Линды, вот рассказывает, ну вот мы придумали там, или там взяли из клипа Питер Гэбриэл «Слэшхаммер». А в 2000-х это уже сознательная конструкция некая, как будто бы. И мне в этом смысле очень нравится история про клип «Максим, знаешь ли ты». Ты смотрел этот клип, скажи честно? Ты помнишь его?
Я его помню. Я, мне кажется, помню вообще, в принципе, хорошо все клипы «Максим», потому что там есть
действительно... Перескажи клип «Знаешь ли ты». Как бы...
Знаешь ли ты, значит, две девушки смотрят, видимо, какую-то ручную камеру.
Так.
Они явно там в общаге или в съемной квартире. Короче, какое-то, в общем, не очень лакшери жилье. И Максим в трусах.
Так.
Вот как бы...
Все, это все, что ты помнишь?
Ну, примерно, да.
Абсолютно то же самое. Это очень важно, потому что в этом клипе вообще-то есть сюжет более-менее параллельной песни, да, то есть там, грубо говоря, молодой человек уходит к подруге или что-то в этом духе, но... Я точно так же помню Максим в трусах на каком-то, значит, там одеяле общазном. И кажется, что это такая, ну, какая-то спонтанная штука, как будто бы. На самом деле, как рассказывает режиссер Ирина Миронова, которая снимала этот клип и утверждает, что сняла более 1000 клипов, то есть она такой прям мощнейший ремесленник. И это все очень-очень продуманная штука. Сейчас будет длинная цитата из интервью ее, но мне кажется, она очень полезна.
Ирина Миронова, режиссерка клипа «Максим, знаешь ли ты?». Хитом стал клип «Знаешь ли ты?». Именно потому, что там был наиболее четко сформулирован визуальный образ. В сценарии было конкретно написано, кто эта героиня и как она должна выглядеть, со всеми деталями. Скажем, вот эти трусики полудетские. Мы очень долго искали правильные, чтобы это было мило, честно и при этом не вульгарно. Смысл этих трусиков был в том, что мы открываем ее визуально для зрителя. Они должны были сформировать ощущение бытовой сопричастности героини, как будто это твоя близкая подруга, которая вышла из соседней комнаты женского общежития. То есть абсолютное сокращение дистанции между зрителем и героиней. При этом сверху нужно было обязательно худи. Не маечка, не белье, а именно худи с капюшоном. Это создавало ощущение беззащитности. Еще одной важной деталью стало типичное одеяло из советских общак. Его я тоже искала очень долго. Нужно было, чтобы это был предмет из нашего общего и узнаваемого быта.
Я когда вот редактировал интервью, я абсолютно был в восторге, потому что, ну, я не мог себе этого представить, да, что вот настолько этот образ программирован и создан, и она еще говорит там в какой-то момент, что сама Марина Максимова как бы сначала, ну, не очень хотела это делать, и это тоже хорошо, потому что видно, что она немножко стесняется валяться в этих трусах, и это тоже работает на ее образ.
Да, но мне кажется, чем как бы мы ближе к нашим дням из нулевых, тем оно не вся так работает, тем оно больше, короче, работает не так, и не всегда так четко программируется, потому что песня... «Знаешь ли ты», она как бы стала гимном как бы футбольных фанатов. Вот.
А что они с ней делают?
Они ее кричат, поют и жгут фаера.
И И вот мы приехали в современность в последние 10 лет, когда, собственно, действительно все смешалось в доме Облонских, да, и в поп-стиль приходят какие-то интервенции других стилей, и поп-музыка их то ли апроприирует, то ли пережевывает, то ли что-то. Ну, первым делом, наверное, надо сказать про хип-хоп, который становится, наверное, главным поп-жанром второй половины 2010-х уж точно годов.
Да, ты сказал классное слово «пережевывает», и мне кажется, что мы в разговоре о нулевых упустили важную все-таки штуку в моде, в том числе, это субкультура. Угу. И мне кажется, что хип-хоп — это, конечно же, типа одна была из субкультур, это угу. вот широкие штаны,
да.
пуховики, кепки, снэпбеки. Короче, все это было очень субкультурным. Ты мог понять, как бы, кто ты там, рэпер, эмо или год, там, угу. не знаю, посмотрев просто на, не знаю, на ремень и на кроссовки. Ну, скейтеры там и эмо-чуваки, они как раз носили патрули. И в том числе новый хип-хоп, то есть, например, группа «Грибы», ну, на мой взгляд, да, это новый хип-хоп, это они превращают субкультуру в... Короче, это становится предметом ностальгии, мне кажется, вот.
Да, с одной стороны, да. И группа «Грибы», она, конечно, отыгрывает вот это вот стереотипы
о рэперах.
Даже вот
клип интро, где цитируется Джей-Зи, по сути.
Ну вот. И да, и там вот эта вся вот, особенно первые клипы с этим киевстонером, который, ну, как бы еще на украинский суржик это все переводит, и это как бы такой действительно ролевая такая тоже штука.
Тю, ты шо гонишь? Давай я тебе покажу видос, он тебя качнет.
Тю, ты шо гонишь? Давай заценим.
Но, с другой стороны, мне кажется, рэп-стиль в поп-музыке — это роскошный рэп-стиль, да? То есть это уже не широкие штаны, да, и не кепки, а это бренды, дорогое шампанское.
Водолазские цепи.
Да, водолазские цепи, что там еще?
Очки темные. Очки, нет, вообще, да, да
какой-то,
потому что...
Какой-то как бы шик, то есть уже как бы...
Потому что, мне кажется, просто появилось больше как бы медиумов, откуда ты можешь черпать, ну там, не знаю, больше стало журналов модных, нормальных, больше так. стало доступных брендов, там, московских и так далее.
Хорошо, но все равно, нет, подожди, это не объясняет, почему хип-хоп приходит в поп-музыку именно как история про роскошь, а не история про улицу. Это же про другое немножко, как будто. Мне кажется, что просто это такой сюжет, когда рэп дорос до попсы и, ну, финансово, грубо говоря. То есть он приобрел некое финансовое положение, которое позволило ему стать частью мейнстрима. Да, и там условная каста, несмотря на популярность, мы ее не назовем частью поп-музыки, а, наверное, там Фараон, наверное, Фейс.
Федук Эл-Джей, вот.
Федук Эл-Джей, да, да, Федук абсолютно, Эл-Джей, да. Конечно. Федук Эл-Джей, вот тоже такие как бы расслабленные, богатые парни на уличном, на дорогом стиле. Еще, мне кажется, на самом деле, это вся история имени Айсултана Сиита, немножко сюда же. И в этом смысле я помню, что...
Да, тут важно пояснить, что это уже культовый клипмейкер из Казахстана, молодой парень, вот который, собственно, мне кажется... Ну, он огромному количеству рэперов, в том числе, снял клипы, и эти клипы реально выглядят, ну, не знаю, ну, то есть Трэвис Скотт нервно курит в сторонке.
Да, порой. Но ты Трэвис Скотт, он, по-моему, тоже уже снимал, или как минимум группе Мигос, то есть он, как бы, снимав клипы нашим чувакам, поехал в Америку. Но это даже не так важно, а как важно, чем он крут, да? Он же крут не какими-то сюжетами, не тем, что он там придумывает какие-то конструкции. Это вот чистый стиль. Если посмотреть на его клип «I Got Love» Мияги и Эндшпиля, один из самых популярных клипов в истории России, да, он там на Ютубе набрал уже 500 миллионов просмотров. Это просто чуваки в клубе тусуют на стиле. Вот, и это супер важно, мне кажется, да? То есть это как бы очень такая отточенная до последнего, не знаю, носка история какая-то.
Но мне кажется, все равно это связано как бы с фэшенизацией вообще, в принципе, всех медиумов, потому что, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и то же самое можно сказать про Рому Мальбека и Сюзанну. По сути, вот их клип «Равнодушие», угу. это же просто как бы картинки, там, не знаю, из Пинтереста, Тумблера, которые просто сняты как бы, ну, на кинокамеру. Ну, то есть это просто ожившие вот эти образы как бы из журнала там «Кинфолк» и все прочее.
Проведи меня до дома, мы знакомы, да, из дома, комом...
Ну и ты листаешь это в ленте ежедневно. Мне кажется, еще с этим, как бы, конечно же...
Да, но вот я бы чуть-чуть разделил эти истории, да, потому что про рэп это какой-то, скорее, неожиданно, да, что вот если раньше, не знаю, там, ну вот была песня у Тимати у нас в клубе, была песня, значит, у Децла в клубе по табачам в 2000-х, и это была тоже какая-то, как бы... Это не было про стиль, да, это было скорее про... Ну, то есть это было про другой совсем стиль. А тут он становится модным очень, он становится очень как бы красивым, очень про картинку. А Рома Мальбек, да, и, ну, группа Мальбек, чего уж там же два человека все-таки, давайте как бы говорить, смотреть правде в глаза. Эта история, мне кажется, про то, что в поп-музыку приходят, ну, то, что называется хипстеры, да, ребята, у которых как бы очень органическое чувство стиля, которые не придумывают себе эту персону, да, скорее, ну, может быть, делают вид, мы не знаем, правда или нет, да, но вот они как будто очень естественно, грубо говоря, в чем ты ходишь по улице, в том ты и пришел в кадр. И мне кажется, на самом деле характерно, что вот такая манифестация этого стиля, это именно клип «Равнодушие» и его название «Равнодушие». То есть тут тоже нет какой-то такой амбициозности, да, в отличие, кстати, вот такого же Мияги и Даничпеля, где все очень такой надвиже, как бы это явно ребята, которые хотят заразить тебя своей вот этой энергией. Эти ничего не хотят заразить, они просто смотрят вот в кадр, как бы, да.
Ну да, это, мне кажется, как раз пример антипрограммирования. Ну,
так, что ты имеешь в виду?
Ну, то в том, есть... вот ты сказал очень классную фразу, как бы, что надел, в том и пошел.
Да, вот. Да.
И я как бы этим зацепил. Угу. Очень по-европейски в целом, как бы.
Да, ну то есть тут есть какая-то дистанция, как бы отстраненность. То же самое есть у певицы Луны, например, да?
Да, да.
Она тоже как бы очень стильная, но у нее нет ни вот этой вот специальной недоступности какой-то из 90-х, да, ни наоборот специальной какой-то мотивации тебя, там, не знаю, одеваться так же.
Рома Мальбек. Так, у меня есть кожаная куртка, у меня есть прикольные джинсы, у меня есть леопардовые ботинки. Купили Сюзанне в секонде плащ черный. Я надел этот свой лук с кожанкой. Все, мы готовы. Я прошу найти локации в стиле урбанизма, соцреализма. Семен Багиров, режиссер клипа, находит эту парковку с крышами. Выдвигаемся и снимаем клип за несколько часов.
И, кстати, вот это вот, мне кажется, не стеснение секонд-хендов, из которого, собственно, купили куртку Сюзанне, тоже, мне кажется, характерный для вот этих хипстеров в поп-музыке признак. Я, мне кажется, даже на своей как бы шкуре испытывал, что если раньше было зашкваром одеваться в секонд-хендах, типа, ну, там, в каком-то детстве, да, там, условно, или там покупать вещи на рынке, угу, то сейчас это как бы считается нормой, и это даже бывает лучше, чем какая-то брендовая.
Ну, потому шмотка. Что раньше ты это делал от бедности, да, а теперь ты это делаешь от сознательности. Да. И это как бы две разных мотивации. Наверное, тут важно еще сказать про то, что в современности вот меняется то, как поп-музыканты контролируют стиль, потому что приходят соцсети, и они все меняют. То есть теперь не медиа тебе создают образ, а ты транслируешь свой образ в медиа через подвластные тебе соцсети.
Да, соцсети, в принципе, и другие как бы медиумы. То есть, например, там идешь к Юрию Дудю, и ты тем самым можешь сделать какую-то стилевую норму. То есть, например, вот черные ногти Моргенштерна.
Так.
И, в принципе, мужской маникюр, это, ну, без, мне кажется, без преуменьшений Слава Марлова и Моргенштерна, они, в принципе, сейчас задали моду на мужской маникюр, и тот же Юрий Дудь, который, типа, считал это неким каким-то бабским чем-то, начал красить ногти.
Наконец-то в третьем выпуске нашего подкаста мы нашли позитивное влияние Моргенштерна, да, на российскую культуру.
Да-да-да.
Но, кстати, но Дудь — это все-таки как раз традиционные медиа. Это как раз то немногое, что осталось со времен, грубо говоря, телевизора и глянцевых журналов.
Дудь — это как бы, да, это скорее такой просто большой, да, пример, то есть все равно как бы имеющий, да, огромное там влияние и все остальное, но я уверен, что множество молодых парней как бы сейчас красят ногти, и им классно. Только потому, что они подписаны на Моргенштерна в Инстаграме. Научи меня
плохому. Ну, а как тебе кажется при этом? Вот мы говорим стиль, мы смотрим на какие-то картинки. Насколько при этом это влияет на повседневную жизнь? Да, ведь обычно некий стиль культуры, он просачивается в стиль реальности. Вот есть ли такое с российской поп-музыкой?
Мне кажется, оно есть. То есть, например, я, как я в целом сказал выше про вот феномены типа Моргенштерна накрашенные ногти, это очень ярко видно. Ну, типа, я это вижу в метро там или... Ну, короче, это прямо супер какая-то распространенная штука. А в целом, мне кажется, есть влияние как бы ностальгии по субкультурам, потому что там та же Дора, певица, которая выступает на коврике в шашечку, а вещи в шашечку носили, типа... во времена, скажем, моей молодости. Вот.
И как бы, давно это было.
Какого хрена как бы, вы ностальгируете по этому? И так далее. Короче, это абсолютно есть, но мне кажется, тут еще как бы очень важно есть влияние, что сейчас, условно говоря, есть эти отметки брендов в Инстаграмах и так далее, ты можешь сразу как бы купить эту вещь, там, не выходя как бы из своего виртуального мира. Но еще одна, мне кажется, важная вещь, что поп-звезды сами стали делать вещи, в которые они одевают людей, там, кроссовки Оксимирона и так далее.
Ну вот я не знаю, на самом деле. Я вот бы тут не согласился, потому что я не уверен, что крашеные ногти Моргенштерна как бы меняют людей, а не являются следствием каких-то изменений в обществе, которые и так происходят.
Хорошая,
то есть,
да, мысль.
То есть в этом смысле мне кажется, что как раз в отличие от рэпа, да, вот ты привел пример с Оксимироном, да, понятно, что там как бы какая-то вот эта завязка с уличным стилем, она очень сильная, да, и там, условно говоря, если ты действительно погружен в культуру хип-хопа, важно не только то, что слушаешь, но и там, не знаю, кроссовки, которые ты выбираешь, это там тебя относят в какую-то из групп. С поп-музыкой кажется, что все-таки, мне кажется, не совсем так. То есть нет такого, что... Ну, во-первых, тут по-прежнему есть эта история с некоторой элитарностью, недоступностью. Трудно одеваться, как Лобода, да, это очень...
Да. Это физически трудно.
Ты не пойдешь на работу, как Лобода. Вот в этом смысле, конечно же, вот эти хипстерские ребята, типа Мальбек, там, Дорна и так далее, это немножко меняет, но все равно, да, они все равно есть какая-то такая театрализация, нарочитость. И вообще этой дистанции как будто бы больше в поп-музыке все-таки, чем во всех других жанрах. И нет такого, что... Ну, опять же, как бы вот там рокеры, да, мы понимаем, если...
Ну,
там...
то есть, по-твоему, происходит социальный сдвиг, а мода и стиль его просто отсвечивают?
Мне кажется, скорее да. То есть тут скорее поп-музыка нам показывает в своем стиле, как меняются вот это вот общественное представление, какие-то конвенции, тренды и так далее, чем создает их. И это, наверное, тоже следствие вот этой ее тотальности, да, потому что, ну, на самом деле очень трудно сделать что-то, что все повторят, проще повторить что-то, что уже все делают. Научи меня плохому. Вы слушали «Научи меня плохому» — подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах отечественной поп-музыки.
Покупайте книжку, не надо стесняться. Как вы уже поняли по многочисленным цитатам, она еще веселее и интереснее, чем наш подкаст.
Книжку можно купить в книжных магазинах и в интернете. Подробности на сайте ИМИ, а ссылку на сайт мы оставим в описании подкаста.
Наш подкаст выходит на всех платформах. Если вам нравится то, что вы слышите, и вы полюбили наши голоса, скорее подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии и рассказывайте о нем друзьям.
В следующем выпуске мы поговорим о юморе в российской поп-музыке. Над чем смеется эстрада и почему она бывает смешной для нас.
Спасибо группе СББЧ за название нашего подкаста и прекрасный джингл.
Спасибо Айгель Гайсиной из группы Айгель. Именно ее голос озвучивает цитаты, которые вы слышали в подкасте.
Наш подкаст записан в студии «Подкастерская». Продюсерка выпуска Надя Небородина, редактор Лев Пикалев, звукорежиссера Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем.
Не надо стесняться.